Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня вроде бы так предпраздничный день, и следовало бы, может быть, говорить о мужском телевидении и о мужчинах на экране. И в каком-то смысле мы об этом и будем говорить, но в таком ракурсе умного телевидения, экспертного взгляда, своего отношения к жизни и нишевого канала. Это тема, которую я постоянно стараюсь с вами обсуждать, потому что, ну, как на традиционном телевидении все меньше и меньше тем, которые стоит нашего с вами внимания. Так вот, логотип канала, о котором мы сегодня будем говорить, вообще похож на черный квадрат Казимира Малевича. Но это не абстракционизм, и мы, может быть, поговорим о том, что вкладывали создатели в этот логотип еще. Но содержание не абстракция у этого канала, а модный ныне такой экспертный взгляд на события для актуальной аудитории. Сейчас за ней все гоняются. Канал «Эксперт» появился в спутниковых кабельных сетях и интернете 2 года назад. Обходится он без сериалов. Показывает один фестивальный хороший фильм в день, вечером, на языке оригинала с субтитрами, а все остальное время разговаривает с своей аудиторией и с гостями. В основном про политику в контексте экономики, про экономику в контексте политики, про бизнес, про международные дела, про успешных людей, про то, как вообще делается дело. Канал родственник одноименного журнала и журнала «Русский репортер». Все эти издания входят в холдинг «Эксперт». Есть у него лица традиционного телевидения. Петр Марченко возглавляет информационную службу и ведет аналитическую программу. Яна Чурикова разговаривает как раз в ночных интервью, но не о развлечениях, и никакого шоу такого не ведет, а как раз разговаривает тоже с экспертами на всякие разные темы. Александр, журналист Александр Привалов, на мой взгляд, один из лучших таких объясняльщиков экономики и интервью именно экспертных людей, а не звезд. И еще несколько лиц, которые вроде бы никому пока не известны, но у некоторых из них точно есть шанс быть любопытными своему зрителю. И, наконец, что очень забавно, на мой взгляд, вот только в феврале эта программа появилась, в российском телевидении заработал иностранец. Это не англичане и не англосаксы Russia Today, которые работают не на внутреннем рынке, а на внешнем рынке, работают для того, чтобы объяснять точку зрения России миру. Это иностранец, который работает для российского зрителя. Такой симпатичный, элегантный итальянец с изящной манерой общаться в кадре. Зовут его Пьер Моро. Ведет он первую в России программу, в которой иностранцы, работающие в России, вложившие в нее деньги, могут говорить о том, зачем они это делают, как им здесь живется и вообще, что Россия может дать миру. Правда, программа пока идет в переводе, и до конца не ясно, она все-таки для кого. Причем первая шла вообще на итальянском языке, но вот мне сказали, что следующие были записаны на английском. Но сам этот факт любопытен. Вот обо всем о том, что такое канал «Эксперт», как он ищет свою нишу, как борется за аудиторию, трудно ли вообще делать разговорное телевидение, мы сегодня и будем говорить с его генеральным директором Михаилом Нелюбиным. Здравствуйте, Михаил. И с вами, уважаемые слушатели, вы можете задавать вопросы. И если кто вдруг канал видит и знает лица, он идет в системах стрима Акада на НТВ+, в Триколоре, мы будем рады услышать ваше мнение. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот, Михаил, знаете, с чего хочу начать? Вы человек телевидения традиционного. И 15 лет в Екатеринбурге делали телевидение привычное нам. Да. И вот чем, по-вашему, то, что вы сейчас сделали, отличается от того, к чему вы привыкли?
Добрый день. Аня, добрый день, уважаемые слушатели. Чем он отличается? Да, телевидение, в общем-то, ничем не отличается. Отличается только аудиторией. По большому счету, телевидение – это же производство, прежде всего. Производство контента, производство телепрограмм, производство там, межпрограммного оформления. Ну, в общем, это целая фабрика. Поэтому фабрика может быть больше, может быть меньше, но это все равно это производство. И поэтому создавать телевидение там, на Урале, в Сибири или в Москве, большой разницы нет. Что касается содержания...
Ну, ведь вот его же нет в нашем традиционном представлении об эфирном телевидении, да? Оно где-то там в кабеле, в спутнике, в интернете. Как вы чувствуете аудиторию? Кому это телевидение конкурент? Или не конкурент вовсе?
Ну, на самом деле, мы не делаем разницу между эфирным и кабельным телевидением. Просто это всего лишь средство доставки, то есть последняя миля. Кто-то получает через эфирную антенну, кто-то получает по интернету, кто-то получает там по кабелю или спутниковой тарелке. Это не принципиально. Да, оно нишевое, поскольку то распространяется именно только так. Или сейчас его называют тематическим, там, специализированный канал, как угодно. А аудитория-то она ведь одна, независимо, как она получает контент. Поэтому мы не разделяем, что мы работаем от ниши, мы должны быть какими-то иными. Нет, мы просто работаем, как бы мы работали на эфирном и так далее. Более того, мы, допустим, в Салехарде или в некоторых городах, мы являемся сетевым партнером и выходим в эфире. То есть разницы какой-то в подходе нет. Более того, сегодня, по данным того же Галапа, ТНС, Галап Медиа, 51% уже жителей России имеют доступ к кабельным каналам. Поэтому это уже половина.
Ну, я посмотрел на сайте, у вас там в перечне кабельных операторов, по-моему, уже за сотню перевалило городов и мест, где вас показывают, видимо, в разных средах, как я понимаю, действительно не имеет значения. Как вас видят? Но все-таки аудитория-то наверняка иная. Вы ее как определяете? Как вы ее чувствуете? Что она за... Особенно если через интернет, наверное, это вообще понятнее.
Ну... Изначально аудитория, конечно, определена была журналом «Эксперт». То есть, по большому счету, наш канал – это порождение журнала, это продолжение журнала. То есть, журнал выходит на рынке очень давно, и общаясь с читателями, с экспертами, которые в журнале, они все время спрашивали, что вот есть еженедельный формат, и как бы хотелось бы получать информацию ежедневно. И почему бы не сделать телеканал? Эта идея родилась, наверное, в году 2005. Ну, приступили к реализации в 2007, и вот, наконец, родилась «Эксперт ТВ». То есть, соответственно, аудитория у нас, она может несколько шире, чем у журнала, но она довольно понятна, то есть это бизнес.
Но вы понимаете, политики. Сколько вас сейчас смотрят, вот если говорить о миллионах?
Ну, тут мы понимаем, да, то есть сегодня у нас заключено контрактов 3,5 миллиона абонентов домохозяйств. Как правило, цифровые домохозяйства, то есть люди, которые платят за контент, которые платят за смотрение.
Ну, это где-то 5-6 миллионов, если домохозяйство имеете в виду.
Домохозяйство где-то 2,7 человека, ну, вот примерно так. Но мы полагаем, что если в семье платят за телевизор и... в семье там 3-4 человека, то, наверное, один человек в семье там будет
обычно муж, иногда,
отец, да, быть сын, женщина, да, может быть, смотрит. Поскольку и контент довольно, хоть он и деловой, и, скажем, специализированный, он разнопрофильный. Вот у нас есть и новости, и это отдельная аудитория, которая смотрит новости, 9 часов новостей в день. Притом в разных форматах. Мы делаем утренний формат специально, умышленно, а-ля Евроньюз, то есть без ведущего, так называемая бескозырка, для того, чтобы когда мы запускали канал, мы делали исследование, изучали, что утреннее смотрение, оно короткое, оно фоновое, и поэтому в ротации там в полчаса мы делаем много маленькие блоки новостей.
Человек... Да, вы даже говорили, что вы будете, возможно, конкурентом Евроньюс. Но я так понимаю, что эта концепция уже несколько видоизменилась.
Да, видоизменилась. Это утренний блок. Есть два таких больших двухчасовых блока дневных. Это аналог, может быть, сквозной, сидит ведущий, сквозной 2 часа, и к ним приходят гости.
Такой аналог 224 у нас,
Может даже CNN. Вот. И приходят гости, эксперты и так далее. И двухчасовых, два таких блока днем. И классический итоговый вечерний блок – это в 10 часов 45 минут. Там уже подводятся эксперты. Ой, подводятся итоги, приходят эксперты. Ну, то есть он более такой
аналитический
да, выпуск. Но, кроме всего прочего, есть разговорные программы, есть программы... Сейчас появилась одна из премьер документальное кино, мы стали показывать, даже, я бы сказал, публицистику.
Да, я вчера посмотрела историю империи, вот это про латиноамериканские истории.
Да, это эксклюзивное интервью.
Да, что было в Эквадоре и Венесуэле, и вообще какие были там вот эти вот за последние 30 лет проблемы с самоидентификацией нации, политическими катаклизмами и возможными страстями вокруг президента. Ну, такое любопытное зрелище вполне.
И это будет каждую неделю у нас идти, раз в неделю мы покупили уже достаточное количество фильмов. Это будет именно такая экономическая публицистика, деловая, с политикой, с историей и так далее. Так и не попса.
Ну да, такие докудрамы, потому что вчера-то это была явно докудрама, реконструкция событий, плюс автор книги, который...
экономическими войнами занимался.
Да, занимался экономическими войнами. Михаил Нелюбин, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода. What the Iranian regime must understand. Кайдо,
look at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии генеральный директор «Эксперт ТВ» Михаил Нелюбин. Мы говорим о том, как нынче живется нишевому каналу. Вот с таким специфическим набором программ информационной аналитики и экспертных мнений. И судя по тому, что говорит Михаил, в общем, вполне себе как-то ничего. Мне так нравится вот этот вот подход фестивального фильма, такой хорошей традиции, объяснялки, как в «Кинопанораме», про что кино, с критиком небольшое интервью, а потом кино на языке оригинала. Это вообще одна из самых, на мой взгляд, лучших тем, когда раздвигается взгляд на мир, когда мы слышим интершум, голоса актеров и натуральный язык, а субтитры бегут внизу. Эта идея была совершенно сознательной, как я понимаю.
Безусловно. Она была сознательной. Более того, это было пожелание потенциальных зрителей. То есть люди, многие изучают язык, многие хотят действительно слышать настоящий голос актера, эмоции. И мы все были на фестивалях, наверное, знаем, что на фестивалях идут фильмы с титрами. Редко с суфлером там в ушах. С наушниками, вернее. Поэтому мы взяли эту тему. Более того, здесь еще есть такая, скажем, маркетинговая задача, поскольку все каналы показывают блокбастеры. Ну, либо фильмы, которые на широкую аудиторию рассчитаны, чтобы набрать большую долю смотрения. Мы понимаем, что, во-первых, это дороже, или, может, не дороже, но это будет то же самое, что на других каналах. А артхаус, у нас не чистый артхаус, там есть фестивальный показ, наверное, его лучше так характеризовать. Он более узкая аудитория, но она более умная, более восприимчивая, более, скажем, благодарная. Угу.
А вот уже как-то аудитория реагирует? Все-таки 2 года в эфире.
Год и три месяца.
Ну да, год и три месяца, почти 2 года, да. Как-то она реагирует, потому что вот вы не делаете мультимедийный портал, просто у вас такой интернет-телевидение, которое просто традиционно выставляет выпуски программ. У него нет таких пересечений с журналами «Эксперты», «Русский репортер», нет такого обсуждения. Где вы... Вот общайтесь со своей аудиторией.
Ну, во-первых, у нас сама наша аудитория, наши же эксперты, они приходят к нам в гости. У нас только за прошлый год прошло около 1500 гостей. Каждый общается, каждый рассказывает.
Это правда. И почти нет лиц, к которым мы привыкли на экранах.
Незамыленные лица, да. Это новые лица, поскольку вообще концепция канала – создать информационную площадку для русского бизнеса, для частного капитала, точнее сказать. Это же и бизнес, и политика, это люди, формирующие, скажем, так или иначе влияющие на бизнес или принимающие в нем непосредственное участие. И поэтому они приходят к нам каждый день. По 5, по 6, по 10 человек, по-разному. И они все реагируют. Более того, каждый из них выкладывает себе на сайт эти беседы.
Ну да, где они обычно
кусочки,
работают.
Кусочки, видео и так далее. И там тоже видны отзывы. Потом есть блоги, люди отзываются в блогах. Нам много пишут, как на удивление. Здесь же мы даем все время на сайт адрес, там обратная связь. И многие программы, очень много отзывов, многие пишут. И поэтому такая связь есть. Есть, конечно, измерения. Мы периодически проводим внутренние замеры, опрашиваем аудиторию. В принципе, отзывы положительные. Мы стараемся как раз вот сетку под это дело двигать и менять, и выбирать новые проекты. Вот эти примеры, которые итальянцы мы озвучивали.
Сейчас мы про него
да,
поговорим.
Да, это документальное кино, это рок-концерты. Классика,
да, которые вдруг появились, хотя вы говорили, что никакого развлечения на канале не появится.
А это же была отдельная история. То есть на Новый год, как обычно, нечего ставить. Первый год вещания, вы понимаете, что у нас нет своего архива. И мы думаем, что поставить. Давайте поставим музыку, может, какую-то музыку попсу там поставить. Ну, непонятно. Не целевая аудитория. Взяли исследование, там музыка стоит не на последнем месте. Ну, именно классическая, либо рок. Классики у нас, к сожалению, дефицит, хотя может в ближайшее время появится с Приваловым классическая музыка.
С Приваловым?
Да, он большой знаток.
Нет, знаток, да, но просто любопытно, как он это будет.
Это будет новый формат, да. Может, мы сейчас просто ищем музыку. Кстати, в Италии, может, закупим, потому что в России не найти не можем. Вот. И мы просто купили рок-концертов, там, Queen, Led Zeppelin и так далее, классику рока, и Новый год показали. И на удивление получили огромное количество отзывов, сказали, как классно, наконец-то вместо голубого огонька можно было смотреть хорошую музыку, слушать. Это, опять же, довольно узкая аудитория, но это как раз наша аудитория. Вот. И мы решили эту историю возобновить. То есть были несколько попыток, в основном в праздничные дни, а теперь мы запустили раз в неделю, это будет раз в неделю идти классика рока, и там совершенно шикарный набор музыки. Я пришел к стоматологу, и стоматолог слушает, днем смотрит музыку, говорит, вот хоть один канал показывает хорошую музыку.
Да, и стоматологи тоже. Как всегда, тещи и стоматологи. Еще есть гинекологи тоже. Ну, хотя все люди, которые работают.
На самом деле и бизнесмены. Ну, допустим, когда правительство презентовали там этот проект «Дирижабли делать» на Цепелин-то. Вы же там думаете, лежит. Там они сделали журнал, а в журнал вложили диск. Диски был Led Zeppelin. А почему Led Zeppelin? Потому что это любимая группа господина Медведева, нашего президента.
Да. Хорошо. Все-таки, вот итальянец. С чего вдруг итальянец? И почему на итальянском? А потом на английском. Он будет русский-то учить? Или это так тоже задумано? Нет, с субтитрами на языке.
Ну, итальянец появился абсолютно внезапно. То есть это был прошлый год, проходил какой-то то ли семинар, то ли конгресс, я не помню, посвященный там дизайну, брендам, всяким таким историям. И мы его поддерживали, то ли что-то там снимали, я не помню. Просто вдруг появились русские ребята, которые проводили этот конгресс и сказали, вот у нас есть итальянец, он хочет работать на русском телевидении. У него есть опыт работы в Италии, он сам из Милана, работал там на РАИ, работал на Миланском ТВ.
Ну, правильно, не все же сами и Шустера на Украине и Жень Киселёву там же.
Да, мы обсудили историю, у нас есть программа «Свой взгляд на мир», где мы обсуждаем глобальные, скажем, международные...
Ну, такая новая международная панорама.
Да, международная панорама новая, но вот в современном русле. И почему не сделать обратное? Что думают итальянцы, иностранцы о России? И мы... Итальянец принес очень внятную концепцию, буквально расписанную там сценарный план посекундно с темами. Это было... Такой документ у нас в России редко кто умеет делать. Я думаю, даже никто не умеет.
Это продюсеры такой... работают с библиями таких документов.
Это у нас
такой... он объяснил, почему он так хочет? Так же, как и его герой его программы?
Да, он считает, что в России большое будущее, и что здесь можно заработать деньги. Он приехал, он не стесняется, он приехал зарабатывать деньги. И более того, он не скрывает, что у него... Он дизайнер сам по профессии, он знает всех известных мировых дизайнеров. И он...
Но на экране он выглядит очень хорошо, работает правильно на камеру. Камеру все, конечно, понимает про то, как существовать. В кадре вам, конечно, студию, видимо, надо сделать чуть побогаче, я бы сказала.
Ну, это мы сделаем. Хотя это он студию, между прочим, тоже проект студии, он нарисовал, пришел, принес, да, и сказал, что должен быть минимализм. Главное, что это гости. Мы немножко их, может, иначе рассадим, но это дело режиссера.
Минимализм-то хорошо, он сам выглядит.
А почему по-итальянски? Первая программа была, ну, понятно, мы писали пилот, да, и он пригласил итальянцев, проживающих в России, и с ними разговаривали. Было бы смешно на английском переводить на итальянский, и они сделали его на итальянском. Вот, это владелец ГУМа был, там, я не помню.
Один из рестораторов,
да, рестораторов
ГУМа,
да,
и двое людей, которые занимаются недвижимостью и стройкой в России, в том числе в Екатеринбурге, Самаре и так далее, что меня тоже изумило, потому что вполне уже они тут по 15-20 лет себя хорошо чувствуют.
И уже записаны.
И не ругаются на бюрократию, что
это
меня
было,
тоже изумило. Сказал, ну, понимаете, сказал один из итальянцев, это правила игры, когда-нибудь русские, наверное, попробуют их поменять, а мы сейчас должны приспосабливаться. Это,
верно.
Конечно, удивительно. Хотя, мне кажется, что немножко смешно в этой программе, потому что кто-то из них не знал, сколько в России 11 часовых поясов, а этот самый Пьер очень удивился, что 11 часовых поясов, и как же нужно долго ездить по России, чтобы чего-нибудь про нее понять. Поэтому в этом есть такая странная краска, и я поэтому и хочу понять, это программа для иностранцев или для россиян?
Это программа для россиян, конечно, для нашего зрителя, но мы сейчас вот почему там титры переводить, дублировать и так далее. Мы пока экспериментируем, поскольку записано всего 4 программы. Все остальные последующие записаны на английском. Дело в том, что если мы начинаем дублировать, то длина фразы разная на иностранном языке и на русском.
Естественно, это известно.
И получается такое либо торможение, либо, наоборот, ускорение. И мы решили делать титр. Тогда лучше эмоции. Тот, кто понимает английский, они могут
уже легче
разговаривать. Легко, да, спокойно. И могут смотреть иностранцы и так далее. Тот, кто не понимает, может читать титры, тоже все, в общем-то, понятно. Более того, он хочет, чтобы эту программу мы утиражировали, они там у себя в Италии тоже хотят ее показывать. Да.
Это где это? Тоже в каком-нибудь кабельном канале?
Ну, на Милане, не знаю. Милане. Пока еще только разговоры идут. Вот. А программа сориентирована, конечно, тут, знаете, есть такая, вот вы правильно заметили, что приехали итальянцы, чужие люди, в чужую страну, они не станут. Бюрократия, налоговая и так далее. У нас бизнесмен все время плачет. Тут налоги высокие, тут поставки высокие, тут нам не дают. Тут
дорогое государство,
да,
помоги.
Да, помоги,
что.
Да. Они не станут, они работают. Они принимают те условия, которые есть. И это нормально.
И выкручиваются. Хотелось бы еще понять, чтобы им еще он задавал вопросы, как они выкручиваются. Потому что, я думаю, это очень любопытно. И они, в отличие от россиян, делают это как-то либо правильнее, либо элегантнее, либо, наоборот, не элегантнее. Вон менеджеров Икеи уволили за взятки.
Да.
Вот. Потому что шведы, которые не понимают, как это можно кому-нибудь давать взятки, своим же менеджерам вместо русских бюрократов дали по башке. Вот это вот очень любопытно.
Более того, они же не просто так здесь сидят, они же не бесят, они зарабатывают деньги. Значит, можно работать, можно сделать бизнес.
И, как я понимаю, многие из них создают здесь семьи, и они вот рассказывали, что там и дети, и так далее. То есть это любопытная тема, но мне кажется, что пока сам ведущий еще не очень проникся.
Ну, он в России недавно. Он немножко заведет себе русскую девушку, хотя он жена. Все будет у него хорошо. Знаете, я живу за городом, и у нас въезд в поселок стоит автобус такой. Ну, передвижная лавка мясная, как в Москве тысячи. Продавец немец. Немецкая лавка. Он торгует немецкими колбасками, там булками. Ну, классическая баварская лавка. И вы знаете, что меня поразило? То есть он плохо знает русский язык, я покупаю, и он плохо называет цифры. Я немножко передал лишний денег, он мне вернул все до копейки. У него все взвешено с чеками, с кассовыми, с всеми делами.
Немец. Михаил Нелюбин. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А ко мне вечером придут эксперты, сотрудник Центра Карнеги Мария Липман и глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Будем мы говорить о милицейской реформе.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуру Дмитрия Кобылкина для наделения его полномочиями губернатора региона. Срок полномочий действующего главы округа Юрия Ниелова истекает 16 марта. В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. Большую популярность ему принесли такие фильмы, как «Женя, Женечка и Катюша», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» и другие. В Москве пятый день идет снег, с четверга выпало почти полметра осадков. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, считает возможным создать новую парламентскую коалицию к концу наступившей недели. О возможном составе коалиции пока не сообщается. В Киргизии оппозиция отказалась участвовать в Курултае согласия, который назначен на 23 марта по инициативе президента страны Курманбека Бакиева. Правительство Афганистана сообщило, что в результате авиаудара международных сил под командованием НАТО на юге страны были убиты 33 мирных жителя. Военные утверждают, что удар был нанесен в воскресенье по автоколонии, в которой, как считалось, находились боевики. Глава иранского агентства по атомной энергии Али Акбар Салихи заявил о планах Ирана в марте этого года начать строительство еще двух заводов по обогащению урана. Число жертв оползней и наводнения на португальском острове Мадейра продолжает увеличиваться. По последним данным, погибли не менее 42 человек. Более 120 ранены или числятся пропавшими без вести. В Португалии объявлен трехдневный траур. На северо-западе Пакистана задержан один из лидеров талибов Мульви Кабир. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мой гость, генеральный директор канала «Эксперт» Михаил Нелюбин. И говорим мы о том, как канал «Эксперт», канал нишевый, тематический, ищет свою аудиторию, работает с ней. И трудно ли вообще делать такое телевидение, которое не похоже на традиционное, хотя вполне себе телевидение, Михаил не считает его чем-то особенным. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так что, это значит, вот немец, про которого вы начали говорить, это про иностранцев в России.
Да, и он прекрасно работает. Я его спрашиваю, вам нравится в России мороз? Там 30 градусов, 25 было. Он говорит, да мне очень все нравится, очень хорошо, и прибыль у него есть фисеки, он платит все налоги, я думаю, он заплатил все, там получил лицензии, все, что нужно, и ему все нравится. И он это, в этой будке сидит обязательно вечером до 11, потому что люди возвращаются поздно с работы.
Благодарит вас с улыбкой.
Улыбается, то есть... Я даже мне ничего не нужно, я все равно приду и что-нибудь куплю, потому что мне приятно пообщаться с хорошим человеком. Вот. И я вспоминаю наши эти ужасные мясные лавки на колесах, где сидят там тетки, там вечно жалуются, вот холодно, да вот тут понашли, тут работать пришли. Невозможно.
Тем не менее, на канале рассказов вот про таких людей не очень много. То ли у вас репортеры не выезжают, и это дороговато. Я посмотрела вот в мастер-классах, например, там такие... Я бы сказала, интеллектуалы. Это программа, если говорить о программе мастер-класс, программа таких портретов, еженедельных интервью руководителей компаний, которые сделали карьеру и показывают, собственно, как лидировать в каких-то отраслях. Там такие интеллектуалы, коммуникационные люди, люди из банковского сектора и так далее. А вот таких немцев из будок, и не только немцев, а и наших, конечно, тоже.
Ну, такая, наверное, они и будут в этой программе. Сейчас мы занимаемся немножко, скажем, модернизацией, модное слово.
Да. Православный
консерватизм. Инновационная модернизация.
Сейчас это правильно. Ну, журнал «Эксперт» как раз вот, собственно...
Апологет модернизации в России. Вот. Мы будем обращаться и к иностранцам, наверное. И изначально было вообще, когда программа создавалась, это была установка интересное бизнес-решение. И было обязательно, что это должен быть частный бизнес, это должен быть человек, который от первого дня до последнего владеет этим бизнесом, прошел этот путь, все начинал и так далее. Но сейчас немножко концепция меняется. Мы можем взять и просто уже развившиеся компании, не обязательно, может, кем-то купленные. Ну, то есть, это должно быть, скажем так, бизнес-решение, которое позволяет заработать деньги.
А вот появилась у вас программа «Магистральный тупик». Ну, к ведущему у меня есть некоторые вопросы, но дело не в этом. Она для тех, кто не любит массовое телевидение. Это такое сознательное, видимо, позиционирование в том смысле, что намек на обсуждение тех тем, которые не обсуждаются в традиционных новостях, в традиционной аналитике. Например, только там я увидела подробно, как господин Янукович называл Ахматову Ахметовой, Бабеле Бебелем, и Чехова великим поэтом.
Сколько букв слова юность.
Да. То есть очень четко фрагментики были собраны, и про это было показано. Хотя вот этого сарказма артистического. В этой программе, мне кажется, не хватает, и до конца все-таки не ясно. Она, собственно, для чего? Для того, чтобы вот такую сохранять форточку для каких-то тем, которые нельзя обсуждать на массовом телевидении, или она ради такого прикола?
Ну, наверное, это форточка с приколом. Тут она немножко у нас не до конца получается еще. Я думаю, что мы она немножко изменится в ближайшее время. Просто мы как раз хотели вот то, что, о чем ты сейчас говорила, что то, что не попадает в эфир, то, что не принято обсуждать, тут должна быть и ирония, и сарказм. Здесь этого не хватает. Мы это хотим добиться.
Ну, это такой вариант итого или плавленного сырка, нечто...
Может быть, да, да.
Нечто подобное.
Нечто подобное, да. Да, должна быть реплика, но и, да, реплика и подкреплена какими-то фактами, такими интересными штуками. Насколько, как быстро нам получится сделать из нее то, что мы хотим?
Ну, будем стараться. А вот поскольку все-таки эксперт, конечно, ассоциируется с господином Фадеевым, вполне себе с человеком таким легитимизированным во властных кругах, таким вот экспертом для власти.
Да,
и канал выглядит вполне вроде бы идеологическим, хотя тоже для меня непонятно, что такое либеральный консерватизм, но вот так он позиционируется как журнал. А канал тоже так позиционируется, как некая идеологическая все-таки площадка? Или вы стараетесь уходить от идеологии?
Ну, она не совсем идеологическая площадка. Совсем уйти от идеологии, наверное, невозможно. Потому что так или иначе все бизнес-процессы, деловые процессы связаны с политикой, с идеологией и так далее. Вот. Но... Конечно, в первую очередь мы канал для бизнеса. И наша задача рассказывать бизнесу, как делать бизнес.
То есть, чтобы... в общем, вот политической тусовки, традиционной, опять же, например, вот если у Шевченко или у Минаева собирать, вы не собираете, не можете в себя собирать политологов с одной стороны, там условно Единой России, политологов либералов или там несогласных в вашем эфире не может быть. Вы стараетесь другого типа экспертов подбирать. Это позиция, так я понимаю.
Нет. Почему?
Или все-таки нет?
У нас могут быть в гостях кто угодно. То есть это не имеет значения, там, оппозиция он или не оппозиция. Просто у нас нет сейчас такой программы, в которой можно это нормально обсуждать. Хотя у Привала бывают разные гости. Вот. И у нас были задумки создания такой программы. Делать кальку уже существующих программ бессмысленно. То есть зачем и нужно ли ее делать? Создать что-то новое, ну, пока есть только идеи. И, может, в ближайшее время вы увидите тоже политическую программу, в которой будут собираться политические вопросы, и там будет и оппозиция, и не оппозиция, и так далее. Вот. Может быть, даже сам Фадеев ее будет вести. Мы пока еще не знаем.
Ну да, а то как-то он, ему вот как раз, по-моему, такой еще демюрговской площадки не хватает экранной. Вполне бы мог.
Ну, в принципе, в содержании, если канал взять в процентном соотношении, все-таки 60% это бизнес. Политики у нас процентов 30% всего. Просто, ну, так получается, что мы... Политика, она... Ну, как в свое время CNBC, ведь был только бизнес-канал, но когда прошли там события в Персидском заливе, еще какие-то вещи, там теракт.
Ну, у французов были такие каналы.
И они все равно перешли BFM TV французский, он тоже же медленно, но...
Стал дрейфовать
в сторону политики, потому что это два взаимосвязанных, скажем, составляющие жизни, то есть и бизнес, и политика, они, в общем-то, не...
Да, сегодня похоже, что это уже неизбежная вещь разговора о мире вообще, потому что политика становится, ну, так условно говоря, глобализируется и одомашнивается одновременно, потому что, вот посмотрите, даже ведь MTV меняет свой традиционный формат. Это же не означает, что люди считают, что не нужно разговаривать с молодежной аудиторией. Просто взрослеет мир быстрее, и люди должны как-то социализироваться и вписываться в мир, видимо, интенсивнее. Похоже, поэтому и канал меняется.
Ну, аудитория MTV подросла.
Нет, понятно, но...
Ну,
мы могли бы оставить, какая разница, в конце концов, современные подростки могли бы остаться там с SMTV. Зачем-то происходят перемены, и происходят перемены не только на западных каналах, но и на российской почве, потому что вот этот вот поиск все время разговорной ниши, разговора и попыток ввести новых людей на экран, мы о них слышим уже второй год, и вот сейчас пятый канал, который будет стартовать, это ведь тоже канал, где не будет сериалов традиционных и традиционного развлечения. Даже будет разговор и хорошее кино.
Мы на самом деле хотели сделать сериал.
Это
маленькая
хотели.
Тайна, да. То есть, мы хотели не в том виде сериал, который непривычный там для нас, а мы хотели найти сериал, может показывать там его там раз в неделю, может, там 5 дней в неделю. Именно бизнес-сериал. То есть, есть там, помните, были сериалы там «Трейдеры», вот такие штуки. То есть, мы хотели, опять же, форматный найти. Но, к сожалению, его, может, к счастью, мы его не нашли.
Но хорошо, что документалистику запустили, потому что это тоже очень важная тема и, похоже, модная вполне. Потому что вот сейчас даже СТС будет запускать документальный сериал. Так, очень любопытная история российского шоу-бизнеса. Даже я вот посмотрела тут первую серию. Ну, опять же, есть вопросы, но тем не менее. И СТС, то есть вот эта необходимость разговаривать на языке документалистики и журналистики, она все больше и больше, видимо, востребована. Ну, давайте вот задают вам вопрос. Все-таки я не спросила, а слушатели спрашивают, почему логотип-то так похож на черный квадрат Малевича?
Это, по сути, черный квадрат.
Черный квадрат. То есть вот это вот таким образом...
Да.
А чего имели в виду? Чего-то имели в виду?
Ну, появление чего-то нового. То есть в свое время, когда Малевич написал «Черный квадрат», это такой прорыв в понимании, скажем. Здесь то же самое.
Давайте-ка наушники. Юрий Кузбасс, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да-да. Здравствуйте. Я относительно центральных каналов. Вот вразумите меня, простого человека. Идет откровенное оболванивание населения. Ложь, клевета, подлог. Ну, противно смотреть вот на этих людей, как им вообще не стыдно. И я как считаю, это заказ «Единой России», чтобы сделать из людей стадо баранов, и ими легче управлять. Ответьте, пожалуйста, мне.
Спасибо. Ну вот попробуйте про своих коллег с больших каналов ответить Юрию.
Ну, наверное, надо вопрос адресовать Эрнсту или Добродееву. Но вы должны понимать, что все-таки федеральные каналы, которые вы назвали там первый, второй, третий, это все-таки государственные каналы. И, соответственно, они работают по государственной повестке дня. Поэтому, если вам это не нравится, можете смотреть не государственные каналы, допустим, «Эксперт ТВ». Вот только у нас обсуждалось перед Новым годом, пойдет ли Путин на очередной срок. В других каналах это запрещено. Только мы говорили, что есть кризис, и что он будет очень глубоким и тяжелым. Ну, это у вас, как у зрителя, есть право выбора.
Игорь Юрьевич, Краснодар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, мы вас слушаем.
Добрый день.
Угу.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем, слушаем.
Скажите, пожалуйста, я вот сначала пропустил программу. Вот есть Фадеев такой, государственный политолог. Он к вашему каналу какое-нибудь отношение имеет или нет?
Кто-кто-кто?
Спасибо. Фадеев.
Не поняла. Хабиев?
Нет,
Хабиев.
Наверное, был в гостях у Привалова.
Да. Понятно, кто.
Нет, не имеет.
Вообще, как эксперты не имеют отношения прямого к каналу, их приглашают продюсеры и ведущие. Я так понимаю, что специальная продюсерская группа очень нацелена на секторы экономики и на сферы, да? Или все-таки, опять же, это в основном люди и авторы эксперта? Вы вот как с ними? Потому что, русские, например, авторы «Русского репортера», они как-то участвуют в канале?
Участвуют. Тут, ну, может, не в той степени, что авторы эксперта. То есть экспертами могут быть кто угодно. Это могут быть журналисты, там, аналитики эксперта. Это могут быть люди, о которых писал эксперт. Это люди, о которых мы говорили, делали. Это могут быть... Но это все зависит от повестки дня. То есть есть тема, и на нее нужен эксперт. Продюсерская группа отбирает, понимает, что кто бы что мог прокомментировать, и приглашается эксперт. Привалова отдельная группа продюсеров работы, они подбирают от других экспертов. Но все равно, как правило, это на злобу дня там подбираются люди. Но нет никаких ограничений или там конкретно вот только эти. У нас есть, они могут быть кто угодно. Если мы понимаем, что, допустим, об инновациях может лучше всего рассказать Дан Медовников, научный редактор, замредактора главного эксперта журнала, то мы приглашаем Дана.
Ну да, а если там, например, нужно говорить о демографии, то демографы, да, а о географии замечательно есть географы и так далее, Только этих лиц мы действительно не видим на большом телевидении. Другое дело, что вас не упрекают в том, что иногда вот эти интервью, они такие-то радио-видео. Это такие разговоры, вот как мы сейчас с вами разговариваем, если только еще камеру поставить и все.
Ну,
нет?
Упреков, конечно, нам не упрекают, мы это сами понимаем. Дело в том, что ведь, конечно, телевизор – это не только две говорящие головы, там хорошо бы видеоряд и так далее, но на самом деле очень иногда сложно, просто не успеваем по времени, просто физически нельзя снять. Ну уж как можно снять эксперта, только пригласив его в студию. Но если это эксперт по производству, можно, конечно, перекрыться производством, картинками. Но если производство находится очень далеко, то там слетать туда-обратно, привести к сюжету – это невозможно просто физически. Поэтому приходится обходиться говорящей головой в кадре.
И, как я понимаю, у вас нет проблемы с тем, чтобы вот ротировать гостей. Вы одних и тех же стараетесь не звать, они очень разнообразные. А как решается вопрос, вот что называется, харизматичности и хорошего говорения? Продюсеры ведь не могут знать, тот или иной эксперт в этом смысле качественный персонаж или не очень?
Вот это, конечно, методом проб и ошибок. То есть приходит эксперт, и мы понимаем, что человек вообще...
Специалист хороший, но
говорит очень плохо, да. Поэтому, может быть, за кадром за него что-то скажем, и возьмем с него реплику, там, 2-3 фразы. Если мы понимаем, что человек говорит хорошо и интересно, мы его приглашаем. Он иногда повторяется, почему нет? Бывают постоянные эксперты, которые приходят. Но ведь еще зависит от того, что придет эксперт или нет. Потому что вот эксперт ведь он важен когда? В момент времени, когда его нужно услышать. Слышать, да. И вот есть там 3 часа дня, нужно пригласить там кого-то, и мы начинаем перебирать базу, искать из этих там 10, ни один не соглашается, может появиться новый, либо кто-то из этих 10. Поэтому и мы стараемся их менять.
Москва, Владимир, добрый день.
Добрый день. Мне кажется, Эксперт ТВ хороший канал, но, к сожалению, там очень мало альтернативных подходов к так называемым стратегическим вопросам. Просматривать все-таки про государственные, про державные такая линия. А сейчас в России от лица неправительственных организаций выступает довольно много экспертов, которые, в общем-то, вне системной оппозиции, и то есть они не связаны ни с Госдумой, ни с Федеральным собранием в целом. Вот. У них есть много интересных взглядов на то, как нужно строить политику, экономику и
то
прочие
Владимир,
отношения.
Я так понимаю, что вы предлагаете Михаилу расширить состав экспертов за счет вот таких внесистемщиков.
Да, это первое. А второе, вообще-то я удивляюсь, почему у нас власть ограничивается только одним вот этим каналом. Это как эффект Уолтера Липмана, где можно бы кричать, как говорится, о своих бедах через один голос. Вот, например, в американском телевидении существует сотни каналов местных, отдаленных, так сказать, мест, и там люди говорят о своих делах, а если это нужно центральным аналитикам, они просто берут по интернету видеосюжеты и показывают. Не надо никого посылать, там, деньги тратить на командировки.
Вы правы, Владимир.
Ну, я очень рад, что я прав.
Да.
Давайте по порядку. Во-первых, мы не оппозиционный канал ни в коем случае. Мы нормальный частный канал. И у нас не стоит задача там замочить власть или как-то. У нас задача, если критика, должна быть конструктивной. Если мы критикуем власть, то мы должны предлагать решение выхода из сложившейся ситуации. Поэтому мы ни в коем случае не оппозиционный канал. Мы канал для бизнеса, и бизнес не может быть находиться в оппозиции государству. Просто тогда он не будет, ему не дадут работу, он не будет работать. Что касается экспертов, там, почему у нас мало оппозиционных. Во-первых, они мало идут, их мало в принципе. А во-вторых, вы поймите, что канал делается, он все-таки деловой канал, и решение принимает все-таки власть. Депутаты принимают законы, там исполнительная власть их исполняет, есть какие-то там указы, поправки и так далее. Поэтому мы их приглашаем. И мы приглашаем бизнес, который так или иначе комментирует, насколько хорошо или плохо ему в этих
просто
условиях.
Просто дело даже не в несистемной оппозиции, я думаю, имел наш слушатель в виду, а вот как раз в людях из общественного сектора. Их довольно много, которые критичны по отношению к власти, но не оппозиционны. Это люди из организаций, связанных с благотворительностью, с музейным делом, с малым бизнесом, с потребительским сектором. Вот их у вас действительно маловато, это правда.
Ну, я согласен. То есть их маловато, но если они будут там приходить, то welcome, как говорится.
Welcome надо звать.
Да. Что касается послать журналиста или не послать, у нас была в самом начале попытка расставить веб-камеры экспертам в разных регионах нашей страны. И, к сожалению, качество связи каналов, они не позволяют делать прямые включения
с мест. То есть, таких со скайпов не получилось?
Со скайпов не получилось. Во-первых, многим экспертам просто скайп не дают на работе поставить в силу там каких-то там службы безопасности и так далее. А во-вторых, когда начинается запись, ну, с первой попытки не получается, и даже с 20-й иногда.
Хотя вот Андрей Лошак в этот клуб СНОП есть, но вы знаете, да? И канал «Живи», который тоже такая интернет-кабельная история, и это закрытая вещь. Андрей Лошак ведет там ток-шоу, такой мозаичный экран, в студии он с героем, подковка такая, стоят компьютерные экраны, и эксперты действительно по скайпу разговаривают с гостем и с ведущим
Анечка,
с этих экранов.
Только в записи.
Да, только
в записи, а у нас прямой эфир. Поэтому, когда в записи, нет проблем. То есть в записи можем и местного стрингера нанять, он нам снимет, выложит на FTP, мы его здесь заберем. А когда у нас есть временные рамки, а в прямом эфире это получается очень тяжело.
Валерий, Московская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я простая домохозяйка, обыватель, но вот меня просто очень интересует такой вопрос. Почему власть приватизировала информационное пространство, приватизировала Победу? И теперь, значит, получается, имея иную оппозиционную, иную точку зрения, нужно сворачивать бизнес?
Ну, вообще, мы про бизнес-то не говорили, что нужно его сворачивать. Проблемы есть, это сомнений даже никаких нет. И эксперт, вот он тоже живет себе, хоть и не оппозиционный, но позволяет себе то, что он позволяет, я считаю, только ровно потому, что небольшой канал. Если бы был большим, посмотрела бы я, как вы про третий срок разговаривали.
Ну, это вопрос к власти, конечно.
Почему у вас? Да, Московская область, Георгий, здравствуйте.
Добрый день. Да. Анна Григорьевна, огромное спасибо за гостя, но позвольте мне беспокойство выразить.
Выразите.
Ведь Олег Попцов попробовал быть экспертом, это года 4 назад. Приехав от Лукашенко, он стал говорить человечьим языком, что происходит с миром в эпоху постмодерна. Слово стало товаром, и вот вы говорили, тинейджеры у власти, подростковая власть пришла в христианском мире демократически с 68-го года.
Георгий.
И у нас она не задержалась. Так я хочу наняться к вашему гостю телохранителем.
Ой-ой-ой.
Просто беспокоюсь, потому что я вам могу назвать народ. Народ не хочет знать доходящих до самой сути. Это программа христианского телевидения и журналистики.
Спасибо, Георгий. Тут очень много мыслей. Но я боюсь, что за... То есть думаю, что бояться за Михаила не стоит. Он вполне за себя может постоять. И канал тоже вполне в себе пока спокойно существует в собственной нише.
Наездов на нас нет.
Да. Спрашивает ваш Саша. Не обольщайте миллионов подписчиков. К примеру, Аркадо включает канал в основной пакет. А вот неизвестно, каков все-таки процент смотрящих. Его, если его исключить из этого основного пакета. Но его не имеет смысла, наверное, исключать.
Да нет, что касается медиаметрии, то есть можно немножко коротко сказать. К сожалению, в Российской Федерации тематические каналы не меряются.
Ну да, то есть они все относятся к другому.
Другому усмотрению. Да. Поэтому сегодня там 7% от общего смотрения и так далее. Как пиплметров, которые меряются эфирные каналы всего, там чуть более, там может 4000 штук. Это недостаточно на такую большую страну, как у нас. Других методов нет. Все, что меряет сегодня Гэллоп или иной измеритель, это анкетный опрос.
Татьяна спрашивает, у меня нет тарелки НТВ Плюс и других систем. Могу ли я в интернете смотреть ваш канал?
В интернете онлайн-вещания нет, но в интернете можно посмотреть все программы. Зайти на сайт tvexpert.ru или просто expert.ru, найдете вы там ссылку на Expert TV. И там выложены все программы, новости, сюжеты с задержкой там, на час, на два.
А, нет, программы все-таки почти на 3-4 дня основные
программы. А программы вообще, программы лежат 2-3 месяца.
Известно, что эксперт Привалов курит трубку, и его часто показывают на экране телевизора с трубкой. Нет, на эксперте он без трубки. Это является рекламой курения? Спрашивает она.
Нет, Привалов не курит трубку. Вообще он бросает курить, он курит иногда очень редко сигареты марки Давидов. Ага. А в трубку он не курит. Это он трубку держит, как четкие люди держат четкие, он держит трубку.
Вы показываете фильмы Ларса фон Триера и другие фестивальные фильмы. Во сколько вам обходится показ одного такого фильма?
Да, он обходится, наверное, даже дешевле показа блокбастера, я скажу, раза в три.
Потому тем более, что они пакетом покупаете.
Да, поэтому эти фильмы считаются малоаудиторными, поэтому они не пользуются спросом на федеральных каналах.
Еще вот спрашивают про то... Да, вот Майоров, это наш постоянный слушатель, говорит, тут же позвонили, пока слушаем вашу программу в Акадо. Нам сказали, что в основном пакете канала нет, и за него нужно заплатить 400 рублей. Нам не по карману. Это действительно так?
Его нет, это, они его обманули. Мы находимся на 89-й кнопке в основном пакете Акадо. У них сейчас нет основных, не основных пакетов. У них, скорее всего, это речь идет об HD. Мы вещаем в двух форматах. В HD стандартном разрешении.
HD это высокая четкость.
Да, High Definition, это формат высокой четкости. Всего в России единственный канал русского производства и информационный в Европе. Единственный HD это мы. И поэтому, скорее
всего... Ну как-то у нас сейчас спорт запустили для отдельных граждан, да. Вот для того, чтобы посмотрели Олимпиаду.
Ну, это иностранцы снимают. И в HD есть мы в стриме и в Акадо. И люди, это, скорее всего, речь шла об HD.
А, то есть вот там надо, да, там платить, надо платить дополнительные, да, деньги.
Если хотите обычном... красивые четкие картинки, платите деньги.
А обычно 89-я кнопка, да. И ничего специального платить, как я понимаю, не нужно.
Это в Москве, а в пределах страны, то мы находимся, как правило, в цифровых пакетах, за них надо платить.
Угу. Итак, значит, музыка появляется у нас, и уже музыка появилась, и документалистика появляется. Да, то есть вы Пьер. Все больше... И Пьер. То есть вы все больше и больше превращаетесь все-таки в канал универсальный?
Нет, абсолютно нет. То есть мы, скажем, стараемся максимально удовлетворить потребности аудитории на нашем канале. Но это не будет, не повлечет. Мы сами знаем, есть такая опасность. Мы не будем дальше больше развивать такой популярный контент.
Михаил Нелюбин. Мы говорили сегодня о канале «Эксперт». У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. Ну, а сразу же после нас программа «Свобода в клубе Артефак». Повтор от 3 января 2010 года. «Русский дом» ее тема. Ведет программу Елена Фанайлова.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».